Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина. И теперь коротко о погоде в Москве. Сегодня температура максимальная будет около 22 градусов тепла, переменная облачность, давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Ну а в следующие полчаса мы поговорим о том, чем закончатся переговоры президента Зимбабве и оппозиции, почему Россия отменила таможенные пошлины на экспорт зерна. Также мы вас познакомим с новостями спорта, с обзором центральной российской прессы. Ну а начну я с ситуации в Анталии, где остаются около 500 российских туристов, прибывших в Турцию по путевкам обанкротившейся компании. Подробности из Стамбула от Елены Солнцевой.
Около 40 градусов в тени, в ожидании чартера в аэропорту Анталии томятся сотни раздраженных туристов. Настроение и долгожданный отдых окончательно испорчены. Российские туристы в Турции оказались полностью беззащитны перед банкротством туроператора Vasco de Tour. Для решения проблем россиян создана чрезвычайная рабочая группа. Прибывших на отдых по путевкам компании-банкрота размещают в отеле. Решают транспортные вопросы для тех, чье пребывание в Турции уже закончилось. Организуют чартерные рейсы в Россию. Айше Арман, редактор туристического интернет-сайта.
О
банкротстве турецко-австрийской фирмы Vasco, материнской компании российского туроператора De Tour, объявлено официально. Компания полностью устранилась, отозвала своих сотрудников из России. Прекратив свою деятельность, фирма не расплатилась с долгами перед клиентами. На сегодняшний день долги компании составляют более 15 миллионов евро. Первые жалобы отдыхающих россиян поступили 26 июня. Тогда администрация одного из отелей в Алании отказалась разместить прибывших из Екатеринбурга туристов и попросила освободить номера тех россиян, которые уже находились на отдыхе по путевкам De Tour. В последующие дни подобные инциденты произошли в Анталии Кемере Сиде. Из-за банкротства туроператора хозяева отелей отказывались заселять россиян в номера, требовали повторной оплаты за проживание у сотен туристов и давали крышу над головой только при оплате наличными на месте. Президент Федерации отелей Турции Ахмет Барут заявил.
Проблема растет как снежный ком. На турецкие курорты уже прибывают новые туристы с путевками от компании банкрота.
Прогоревшая фирма принимала в Турции еженедельно не менее 1500 туристов из России. Уже проданы путевки на июль, август, сентябрь. По нашим предположениям, пострадало более 1000 россиян. Однако банкротство компании затронуло не только россиян, но и туристов из Австрии, Германии, Венгрии и Словении. Для возмещения потерь турист должен получить документальное подтверждение о невыполнении туроператором своих обязательств. Владельцы оплаченных путевок могут направить запрос по адресу компании De Tour с просьбой подтвердить готовность выполнить обязательства по договору. В случае отказа компании от своих обязательств, турист может смело обращаться к страховщику. Менеджер турецкого туроператора Trek Travel Ванда Кирасчи уверяет, что в случае банкротства компании компенсацию просто не с кого получить. Что же делать в сложившейся ситуации, толком никто не знает. По закону перед туристами отвечает российский туроператор De Tour, дочерняя фирма турецкой компании банкрота. Статус компании подтвержден финансовой гарантией. Это около 10 миллионов рублей, которые пойдут на выплату пострадавшим туристам. Однако эксперты опасаются, что компенсаций хватит не всем. В первую очередь выплатят тем, кто успел застраховать свою поездку. Пока свободного места в чартерах ожидают в аэропорту попавшие в беду российские туристы, владельцев злополучных путевок предупреждают, что компания De Tour не может выполнять свои обязательства и вылетать на отдых по его путевкам нельзя. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну а теперь перейдем к теме обсуждения утреннего эфира. Сегодня мы будем говорить об инфляции. Рост заработной платы не успевает за ростом цен. Прогнозы экспертов неутешительны. Так как же можно остановить нарастающую инфляцию? Что растет быстрее, цены или ваша зарплата? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. И я напомню, телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Также вы можете отправлять смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Напомню еще раз вопрос, что растет быстрее, цены или ваша зарплата? Ну а в это время в студии появилась вероятность, Вероника Баде, а это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя.
Начнем с первополосных публикаций.
Да, вот, например, газета «Коммерсант». Росфинмониторинг отмывает черный список. Служба намерена раскрыть свою террористическую сеть. Как стало известно «Коммерсанту», один из самых закрытых регуляторов финансового рынка страны, Федеральная монопольная служба по финансовому мониторингу, намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. По мнению банковского сообщества, таким образом Росфинмониторинг пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Реализация этой инициативы увеличит давление регуляторов на банки и сопряжена с серьезными репутационными рисками. Это предупреждают эксперты. Газета. Заголовок с первой полосы. Убийца Анны Политковской прячется в Европе. Следствию известно, где скрывается исполнитель убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом заявил вчера председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, выступая в Петербурге на российско-германском семинаре, где обсуждались вопросы раскрытия убийств. По его словам, убийца находится на территории Западной Европы, однако назвать страну или город глава СКП не стал. Между тем, по неофициальной информации, киллер, стрелявший в Анну Политковскую, скрывается на территории Бельгии. Правоохранительные органы этой страны уже получили от России запрос на розыск убийцы. В свою очередь, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов счел информацию о местонахождении киллера очередной утечкой по делу, которая мешает следствию поймать преступников и помогает им скрыться от правосудия. Далее, газета «Время новостей», первая полоса. Под заголовок «Правительство подготовило пакет законов по либерализации малого бизнеса». В будущем году, отмечает издание, малому и среднему бизнесу в России станет легче жить, а также станет комфортнее и менее затратно. Так считают в Кабинете министров. Правительство в исполнении одного из первых указов президента Дмитрия Медведева подготовило за 2 месяца пакет документов, который, как оно надеется, освободит малый бизнес от излишней государственной опеки и поборов чиновников. Вчера правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова сделала первый шаг, одобрила законопроекты, которые после подписания премьером Владимиром Путиным будут направлены в Думу для рассмотрения на осенней сессии. И газета «Известия» пишет о том, что на саммите «Большой восьмерки» на Хоккайдо японцы готовят Дмитрию Медведеву неприятный географический сюрприз. Глава российской делегации, сопровождающего лица, а также российские дипломаты и журналисты, то и дело будут вынуждены видеть карты, на которых Южные Курилы отмечены как японская территория. Вот такие новости на первых полосах газет сегодня, Надя.
Спасибо, Вероника. С Вероникой Баде мы вновь встретимся еще раз где-то к концу уже этого часа. Ну а сейчас в Москве 7:15, и это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщает о 2 погибших. В Петербурге сегодня открывается международная конференция генеральных прокуроров 47 европейских стран. Михаил Ходорковский считает абсурдом предъявленное ему новое обвинение. В столице Монголии Улан-Баторе введено чрезвычайное положение на 4 дня. Эти и другие темы слушайте в следующем выпуске новостей в середине этого часа. И сегодня в 2 часа дня в повторе выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой, Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на 2 голоса. Темы: русский литературный Мюнхен сегодня, гитлеровцы в Париже, выставка цветных фотографий, новая книга Александра Генниса, дзен футбола и другие истории, музыка Сергея Манукяна. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В 2 часа дня слушайте «Радио Свобода». Но сейчас в студии появился Игорь Кытманов. Это значит, что пришло время спортивных новостей. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Надежда.
Игорь, скажите, пожалуйста, какова же связь, что за связь между клубникой со сливками и спортом?
Ну, дело в том, что клубника со сливками – это традиционное блюдо, которое предлагают всем посетителям на Уимблдонском теннисном турнире. Правда, кто пробовал клубнику со сливками, говорит, что сливки там не очень вкусные. Но я, например, люблю жирные сливки, а кто-то не любит.
Но, видимо, спорт не предполагает какую-то дополнительную жирность, поэтому...
чем же смотря какой спорт.
Да? Ну, а чем же радует Уимблдон?
Уимблдон радует интересными поединками. Вот, например, накануне россиянка Елена Дементьева обыграла свою соотечественницу Надежду Петрову 6-1, 6-7, 6-3 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с американкой Уинус Уильямс, которая не имела больших проблем в матче с Тамарин Танасугарной с Таиланда 6-4, 6-3. Сирена Уильямс выиграла у Агнешки Радванской из Польши 6-4, 6-0. Китаянка Джиченко держала победу над представительницей Чехии Николь Вайдишевой 6-2, 5-7, 6-1. В мужской части турнира из матча четвертого раунда я выделю следующие результаты. Ну, во-первых, победу Марата Сафина над 13-м сейном швейцарцем Станисласом Вавринкой. Выигрыш Роджера Федерера и Лейтона Хьюита. Захватывающий поединок выдали 8-й сейный француз Ришар Гаске и 12-я ракетка турнира британец Энди Маррей. Маррей одержал победу в 5 партиях. Закончился чемпионат Европы по футболу, но футбольным болельщикам покой только снится. Накануне в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Киевская «Динамо» во втором раунде лиги встретится с победителем матча между ирландской «Драгедой» и эстонской «Левадией». И, наверное, надо назвать тогда все пары первого раунда. Итак, Линфилд, Северная Ирландия, «Динамо», Загреб, Хорватия. Мальтийская «Валетта» сыграет со словацкой «Артмедией». «Динамо», Тбилиси, Грузия, Рунавик, Фарерские острова. Санта-Колома, Андора играет с Каунасом из Литвы. Мурата из Сан-Марино со шведским Гетеборгом. Валийский Ланале с латвийским Веспилсом, Анартосис из Кипра будет играть с армянским Пюником, Интер-Баку Азербайджан встречается с работничками из Македонии, Тампер Юнайтед финская команда будет играть с Будочностью из Черногории, Люксембургский Дюделанш с Домжали из Словении, Динамо Тирана Албания, Модрица Босния и Герцеговина, казахстанский Актобис играет с молдавским Шерифом и белорусский Батэ с исландской командой «Валур». Ну, титулованных клубов здесь немного. Правда, есть команды, которые выигрывали Еврокубки. Это и шведский «Гетеборг», и тбилисское «Динамо». Ну, а что же, чего же ждать российскому болельщику? 1 августа состоится жеребьевка третьего квалификационного этапа. Напомню, что именно с этого раунда в борьбу вступает московский «Спартак», вице-чемпион России. Пока это все о спорте.
Спасибо, Игорь. С Игорем Кытневым мы встретимся вновь в следующем часе. Он продолжит нас знакомить с новостями спорта. Ну, а сейчас вас ожидает экономическая панорама.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 июля 2008 года составил 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Общая сумма накоплений в них превысила таким образом 163 миллиарда долларов, увеличившись за месяц примерно на 0,8%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в которой направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Центральный банк России с 1 июля повысил норматив обязательных резервов по обязательствам коммерческих банков перед частными вкладчиками в рублях с 4,5% до 5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 5,5% до 7%. По всем остальным обязательствам банков норматив увеличен с 5% до 5,5%. Это уже третье повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Прежние действовали с 1 марта. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления таким образом инфляции. Россия с 1 июля отменила таможенные пошлины на экспорт зерна. Они были введены в ноябре 2007 года, а в январе 2008 их ставки были повышены, по сути, до запретительного уровня, в частности, на пшеницу с 10 до 40% от таможенной стоимости. Эти меры были призваны расширить предложение зерна на внутреннем рынке в условиях резкого его подорожания в мире и роста цен на хлеб в России. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с начала 2008 года повысились на 15,8%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год бензин подорожал в стране на 8,5%. Дания стала первой страной Европейского Союза, национальная экономика которой переживает ныне рецессию на фоне высоких банковских ставок, которыми сдерживают рост цен. Рецессия определяется как сокращение объема ВВП в течение двух и более кварталов года подряд. За три первых месяца 2008 года общий объем экономики Дании сократился на 0,6%. В четвертом квартале прошлого года сокращение составило 0,2%.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. И в завершении. Доллар сегодня стоит 23 рубля 47 копеек, евро 36 рублей 98 копеек. К следующей теме. Президент Зимбабве Роберт Мугабе, победивший недавно на безальтернативных выборах, обещал начать первый раунд переговоров с оппозицией, обвиняющей его в узурпации власти, нарушениях прав человека и развязывании кампании насилия против собственного народа. Обстановка Зимбабве остается одной из главных тем в мировых средствах массовой информации, в том числе и в интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Начать переговоры с оппозицией Роберта Мугабе убедили лидеры стран Африканского союза на только что закончившемся саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, темой которого стала ситуация в Зимбабве. В воскресенье состоялась инаугурация Мугабе. Он был приведен к присяге на следующие 5 лет. Ранее власти объявили, что Мугабе, будучи единственным кандидатом во втором туре голосования на выборах президента Зимбабве, получил 85,5% голосов. Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирае заявил, что инаугурация бессмысленна, так как выборы были незаконными. Ранее Цвангирае, выигравший первый тур, отказался от дальнейшего участия в выборах из-за развязанной властями кампании насилия против его сторонников. Как пишет сайт Лента.ру, проблема в том, что некоторые участники саммита лидеров стран Африканского союза в Египте встретили Роберта Мугабе как героя. А вот мнение международного редактора британской газеты «Телеграф» Дэвида Блэра в его блоге на сайте издания.
Наши надежды на полное неприятие политического режима Зимбабве международным сообществом не оправдались. Президент государства Габон Омар Бонго, который занимает свой пост уже 41 год, публично выразил поддержку Мугабе. Он был избран, принял присягу, он находится здесь с нами, значит, он президент, и мы не можем требовать от него чего-то еще, заявил Бонго. Президент Габона заверил Мугабе, что африканские страны не позволят Западу диктовать Зимбабве свою волю. Мы убедились сегодня, что в Зимбабве ситуация, в которой сполна проявилась импотенция международных институтов.
Впрочем, точку зрения президента Габона разделяют не все лидеры стран Африканского союза, напоминает Лента.ру. На открытии саммита в понедельник премьер-министр Кении Райла Одинга предлагал временно отстранить Мугабе от участия в работе союза, пока тот не согласится провести в Зимбабве честные президентские выборы.
Африканский союз не должен признавать господина Мугабе. Он должен быть временно отстранен, пока не разрешит Африканскому Союзу помочь провести честные свободные выборы между ним и его оппонентом. Я думаю, это будет очень опасным прецедентом, если мистеру Мугабе позволят выступать в роли надлежащего избранного президента Зимбабве. Ситуация там требует вмешательства Африканского Союза. Он должен показать себя лидером, отправив группу переговорщиков в Зимбабве. Необходимо послать туда миротворческие силы, чтобы создать нормальную обстановку для проведения честных и свободных выборов.
В большинстве стран Запада голосование в Зимбабве расценили как фарс. Королева Великобритании Елизавета II лишила Роберта Мугабе дарованных ему 14 лет назад почетного рыцарского звания и Большого креста ордена Бани. США призывают Совет Безопасности ООН ввести санкции против режима Мугабе и заявляют о готовности действовать вне рамок ООН, если некоторые из членов Совбеза блокируют эту инициативу. На сайте Политру заместитель главного редактора издания, политолог Борис Долгин в еженедельных дискуссионных площадках пишет.
Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Возникает вопрос, кто и от чьего имени мог бы осуществить гуманитарную интервенцию? Африканские братья вряд ли поддержат подобную акцию, поскольку рано или поздно рискуют оказаться на его же месте. Совет Безопасности ООН, в дальнейшем подрыве его авторитета Россия и Китай как будто не заинтересованы, но не вполне признают приоритет прав человека над правами государства, да и в концепцию суверенной демократии слишком сильное внешнее давление на Мугабе не очень вписывается. Опять коалиция желающих? Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Совет Безопасности включает 5 постоянных членов, из которых Россия и Китай очень редко поддерживают то, что можно интерпретировать как идеологический подход к политике. Более того, обычно выступают против того, чтобы поднимались вопросы, не связанные с проблемами международной безопасности. А здесь как бы внутренние дела страны. Как известно, принцип приоритета прав человека над правами государства, принцип недопустимости бесконтрольной политики внутри страны, вовсе не разделяется теми безоговорочно. Он более или менее принят в такой западной традиции, но он не является универсальным. Кроме того, есть непостоянные члены, голос которых не столь, может быть, громко звучит, но часть из которых, те же самые представители Южной Африки или Индонезии, конечно, не будут склонны к поддержке каких-либо радикальных мер. Поэтому, если санкции, такие реальные санкции, а не декоративные и возможны, то они будут возможны исключительно не в рамках Совета Безопасности, не в рамках Африканского Союза, а некоторой такой коалицией желающих, если вспомнить известный термин, связанный с антисаддамовской операцией в Ираке. Ну и достаточно просто понять, кто в эту коалицию войти может, кто не может. Решиться на радикальную, в общем-то, военную операцию той же самой коалиции желающих сейчас вряд ли можно. И потому, что иракский прецедент охладил многие страны в этой коалиции, тогда участвовавшие, и потому, что на горизонте существенно более проблемная страна, Иран, проблемная уже не на микрорегиональном уровне, а на вполне международном уровне. И распылять силы по Ираку, Афганистану, а теперь еще и Зимбабве, я думаю, не решатся даже самые радикальные сторонники гуманитарных интервенций в Соединенных Штатах и Европе.
Мнение политолога Бориса Долгина, заместителя главного редактора сайта Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И сегодня в час дня к вашему вниманию выйдет программа «Час прессы». Лиссабонское соглашение. Выдержит ли Евросоюз проверку на прочность? В гостях журналист-международник Борис Юнанов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Натали Ротиани. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире в час дня сразу после выпуска новостей. Ну, а вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса вы узнаете, где можно увидеть необычную Литву с высоты птичьего полета, какие изделия смогли бы украшать легендарные замки Франции, насколько неизбежно столкновение Земли с астероидом. И я напомню вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Что растет быстрее, цены или ваша зарплата? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. В Москве 7:30 на волнах «Радио Свобода». Главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщает о 2 погибших. Данные о пострадавших уточняются. Проводится эвакуация жильцов дома. На месте работают спасатели. В Хабаровском крае автобус с детьми съехал в реку. Один ребенок погиб. Как сообщили в региональном отделении МЧС, трагедия произошла на причале в селе Бельга. Во вторник утром водитель нечаянно задел рукоятку переключения передачи. Автобус покатился и, набрав скорость, ушел под воду. В Петербурге сегодня открывается международная конференция генеральных прокуроров 47 европейских стран. Организаторы форума «Генеральная прокуратура России и Совет Европы» намерены обменяться мнениями о роли прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов вне уголовно-правовой сферы. Михаил Ходорковский считает абсурдом предъявленное ему новое обвинение. Следствие вменяет вину бывшему главе ЮКОСа и совладельцу группы Минотеп Платону Лебедеву хищение около 350 миллионов тонн нефти, а также отмывание почти 500 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Чеченские правозащитники требуют провести расследование на месте предполагаемого массового захоронения на окраине Грозного. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухаджиев заявил, что на прошлой неделе местные жители сообщили ему о массовом захоронении. Предполагается, что там находятся тела более 300 человек, мужчин, женщин и детей, убитых в октябре 1999 года. Верховный суд России сегодня продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Партия обвиняет власти в использовании административного ресурса.
И коротко о погоде. Сегодня в Москве 22 градуса тепла, переменная облачность, давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. И переходим к центральной теме, к теме обсуждения утреннего эфира. Согласно последним данным статистики, в России средняя зарплата составляет чуть больше 17 тысяч рублей. Это почти на 32% больше, чем в прошлом году. Однако за счет роста цен и инфляции рост доходов населения уменьшается. По словам руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гонтмахера, сегодня в России возник феномен замкнутого круга, когда рост зарплат провоцирует рост цен, что и подстегивает инфляцию. В теме разбиралась Ольга Вахоничева.
Каково соотношение роста цен и зарплат на сегодняшний день?
Если сравнивать данные по официальной инфляции, то есть которая сейчас, например, уже накопилась порядка 8%, то рост заработной платы опережает примерно в два раза. Но если мы берем инфляцию, так называемую потребительскую, ну то есть на основные продукты питания, самые необходимые непродовольственные товары, на услуги жилищно-коммунального хозяйства, то там соотношение очень близкое по росту и средних зарплат, и роста, так сказать, этого индекса цен и тарифов.
Рост зарплат – явление само по себе положительное. Тогда почему он так тревожит экономистов?
У нас возник, к сожалению, феномен такого замкнутого круга. Дело в том, что есть такое понятие инфляционные ожидания, и они во многом даже разгоняют инфляцию. То есть люди, к сожалению, у нас и работодатели, и работники, они уже не ждут маленькой инфляции. Вот уже год, как инфляция высокая, и она не думает останавливаться. И прогнозы экспертов тоже не очень утешительные. И в этом смысле началась гонка фактически, потому что работники говорят своим хозяевам: вы нам компенсируете, инфляция съела часть нашей зарплаты. Работодатель пытается это дело как-то компенсировать, но работник, как правило, всегда считает, что это меньше, чем у него была от инфляции потеря. И пошло-пошло-поехало. Потому что никаких, конечно, объективных, ну, если объективных критериев, если мы говорим о предприятии каком-то конкретном или городе, все-таки нет. Есть цифры средние по России. И вот такая вот карусель, она, к сожалению, уже начала закручиваться. То есть это, конечно, ситуация и экономически очень плохая, потому что я повторяю, она и разгоняет инфляцию, и подрубает еще больше инвестиционный процесс.
В принципе, перспектив для замедления инфляции в стране нет.
Для этого нужно принимать очень жесткие меры. Вот то, пока о чем говорят у нас в правительстве, пока это меры недостаточные, которые, может быть, дадут эффект через там какое-то количество лет. Если все-таки эффект должен быть более быстрый, то есть две вещи, с которыми в России надо бороться радикально. Первое – это увеличение бюджетных расходов, потому что действительно расходы растут очень быстро, а это фактически денежная масса, которая поступает в обращение, тогда, наверное, какой-то эффект может быть. И второе, надо, конечно, решительно бороться с монополизмом. У нас экономика вся пронизана просто монополизмом сверху донизу, и это, конечно, очень сильно, очень серьезно поднимает цены.
Так ли оправдан рост заработной платы, как об этом говорят власти?
У нас не перестраивается экономика, и у нас только где-то в 30% наших рабочих мест экспортно-ориентированное производство. Газ, нефть, металлы. Там заработная плата высокая и растущая, подтверждается какими-то экспортными доходами. В других местах рост зарплаты действительно часто носит характер проинфляционный, вот связанный с тем, о чем мы с вами говорили. Поэтому, конечно же, дальнейший рост заработной платы было бы неплохо, чтобы он шел на базе действительно здорового роста, роста всех секторов нашей экономики.
Руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер о механизме раскручивания инфляции в России. Так что же растет быстрее, цены или ваша зарплата? Оксана Загребнева поинтересовалась у жителей Волгограда.
Знаю, цены, мне кажется, они как-то вот вровень с инфляцией растут, а зарплата немного
опаздывает, так скажем. Хотя зарплата, я бы не сказал, что она меньше становится. Она тоже растет. Потихоньку, полегоньку. Как бы, в трех шагах сзади цен, но тоже растет.
Ну вот вам хватает одной работы и одной зарплаты?
Нет, одной работы, одной зарплаты не хватает. Есть, так скажем, разные места в моем понимании. В одном месте я работаю, в другом деньги зарабатываю.
По-моему, цены все-таки растут быстрее, это очевидно. Потому что, не знаю, за два года, если я не ошибаюсь, мне один раз только поднимали зарплату, и то я бы не сказала, что это было значительное повышение. А цены в магазинах, заходишь, пугаешься, хоть вообще туда не заходи. Некоторые продукты на вес золота, как будто бы. Сейчас, по-моему, уже одежду дешевле купить, чем продукты питания. Есть сейчас очень дорого.
Цены, естественно, если у нас, наверное, раз в год проводится какое-нибудь повышение зарплат там на 10 максимум процентов, то цены растут буквально в один квартал уже там на 15-20% подскакивают. Взять хотя бы там, я не знаю, тоже масло, которое подорожало там за пару-тройку месяцев там с 55 рублей до 75, то есть практически в половину подорожало. Вот. Или хлеб, который тоже там стоил буквально вот только 7 рублей, а сейчас уже 15, а то в некоторых магазинах и по 20. Стоит. И уже не говоря о мясе и обо всем остальном, яйца там и все.
Цены. Особенно на продукты питания. Но зарплата, к сожалению, так быстро не растет. Сейчас, наверное, уже дешевле, наверное, одеться, чем купить себе покушать.
По моему мнению, цены растут всегда быстрее, чем зарплата, потому что зарплата – это реакция как бы руководства, ну или как бы работодателя на то, что выросли цены, то есть для того, чтобы как бы содержать нормально своих работников. Иногда людям приходится писать даже заявление как бы об уходе для того, чтобы как шантажировать и вызывать встречные предложения по повышению заработной платы. Значит, растут быстрее цены.
Странный вопрос вы задаете. Конечно, цены растут быстрее. Зарплаты не поспевают. А в этом году особенно цены растут быстро по сравнению с прошлыми годами. А зарплата практически не повышается. У некоторых даже понижается.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, что растет быстрее, цены или зарплаты. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Насколько неизбежно столкновение Земли с астероидом? Как распознать пингвинов? Слушайте «Панораму высоких технологий».
Главная тема выпуска. Российские ученые предложили отправить к астероиду Апофис космический зонд Фобос Грунт. Целью этой экспедиции станет установка измерительной аппаратуры на астероиде. Как считают ученые, астероид представляет потенциальную опасность для Земли. О проекте слежения за астероидом рассказывает Владимир Губайловский.
Диаметр Апофиса составляет 350 метров. При столкновении Земли с таким небесным телом катастрофа неизбежна. В 2029 году астероид пройдет на расстоянии всего 30 тысяч километров от Земли. Если под воздействием земного притяжения орбита Апофиса изменится, то в 2036 году, когда он вновь приблизится к Земле, вероятность столкновения станет достаточно высокой. Телескопы не позволяют контролировать орбиту Апофиса достаточно точно, поэтому установка радиомаяка на нем представляется вполне оправданной.
Новости коротко. Компания 3K объявила о начале продажи ноутбука Razer Book 400, цена которого составляет $300. Ноутбук собирается на основе китайского процессора с частотой 400 МГц и снабжен памятью 512 МБ. Как считают эксперты, несмотря на скромные возможности, ноутбук может составить конкуренцию более мощным аналогам компании Asus, чьи ноутбуки стоят около $400. Американская компания Delkin Devices объявила о выпуске первого диска формата Blu-ray с гарантией хранения информации 200 лет. При изготовлении диска использовались технологии, которые защищают запись от ультрафиолетового излучения, высокой температуры и повышенной влажности. Специальный слой защищает носитель от царапин и налипания грязи. Британские ученые из университета Бристоля разработали систему слежения за пингвинами. Система будет развернута на острове Робина у побережья Южной Африки. На острове обитает около 20 тысяч пингвинов. Камеры высокого разрешения по беспроводным сетям будут передавать фотографии пингвинов в центр обработки информации. Ученые обратили внимание, что черные пятна на груди и животе пингвина образуют уникальный рисунок. Это позволяет распознавать каждого пингвина без использования радиометок и прослеживать весь его жизненный цикл. Ученые надеются, что им удастся выяснить динамику изменения популяции и влияние глобального потепления на поведение африканских пингвинов.
Ольга Орлова познакомила вас с панорамой высоких технологий. А в Москве, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, открылась выставка мастеров прикладного искусства Франции «Фиолетовая улица» из Парижа в Москву. И в этом году ассоциация «Один день, один ремесленник» представляет изделия, которые бы могли украшать легендарные замки Франции. Подробнее с экспозицией выставки познакомит Тамара Леленкова.
Французские художественные промыслы, которые представляет нынешняя третья по счету выставка «Фиолетовая улица», несомненно, имеют прямое отношение к обустройству замков. Ведь среди приехавших в Москву мастеров – краснодеревщики, золотильщики, ювелиры, оружейники, гравюры, скульпторы, художники. Однако их работы востребованы и сегодня. Об этом мне рассказал основатель ассоциации реставратор фарфора и керамики Жан-Клод Гийома.
На самом деле на этой выставке посетители могут не только смотреть и восхищаться, но также покупать, устанавливать контакты для дальнейшего сотрудничества. Конечно, вначале кажется, что все эти изделия очень дорогие, но это не так, потому что сами по себе они уникальны. Они создаются для определенного человека по уникальной методике.
Cela peut paraître cher, mais ce sont des produits de très très grande qualité.
Меняется ли ваш строй мыслей, когда вы садитесь, скажем, на кресло 18 века, 19?
Конечно же, когда я сажусь, например, в кресло 18 или 19 века, мое настроение и мое ощущение меняются. Это зависит в первую очередь от того, насколько качественно, хорошо сделано, допустим, это кресло. И если это действительно хорошая работа, то мои ощущения просто грандиозны.
Французские мастера сохраняют дух прикладного искусства. Изделие должно соответствовать индивидуальности человека, и в этом заключается его главная ценность. Я спросила у директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Баржановой Маргариты.
Из того, что привозят, есть какие-то вещи, которые вас, как специалисты, могли бы удивить?
Вы знаете, конечно, есть, но дело в том, что тема музей, и, конечно, если говорить о том, что чтобы мы приобрели для своих фондов, мы покупаем только очень высокое искусство, для этого у нас созданы советы, для этого у нас очень квалифицированные специалисты, и поэтому на сегодняшний день мы пока не приобрели ни одной вещи в наши фонды, но очень много интересного, и я хочу сказать самое главное. Главное, очень много полезного для наших народных художественных промыслов, для того, чтобы они поучились так себя представлять за рубежом, для того, чтобы продвигать свои бренды и свои произведения.
Действительно, французы умеют себя презентировать. Вместе с мастерами в Москву приехала певица Аникс Изарюк, а в парке музея можно будет отведать блюда изысканной французской кухни. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Чеченские правозащитники требуют провести расследование на месте предполагаемого массового захоронения на окраине Грозного. Верховный суд России сегодня продолжит рассмотрение жалобы СПС на итоги декабрьских выборов в Госдуму. Государства Африканского Союза призвали власти и оппозицию Зимбабве к диалогу. Эти и другие темы слушаете в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии появилась Вероника Баде с центральной прессой, с газетами свежими и с какой-то интересной публикацией. О чем идет речь, Вероника?
Речь идет о профессиональных болезнях. Вот, Надь, как вы думаете, какие профессиональные болезни у нас, журналистов?
Но я могу только про себя сказать, что, судя по всему, ведение утреннего эфира откладывает такой отпечаток, как недосып. Это совершенно очевидно. А значит, и все последующие болезни, проистекающие из этого, это неврастения, недоедание или переедание.
Так вот, по данным соцопроса компании «Суперджоп», о чем сообщает газета «Новое известие», самой нервной профессией считается журналистика, а стресс стоит на втором месте в своеобразном рейтинге профессиональных заболеваний.
Вот видите, я угадала.
Да, совершенно верно. Профессиональные болезни стали огромной проблемой офисных сотрудников. «Новое известие» публикует эту статью в связи с тем, что вот-вот начнутся вступительные испытания в вузах, и это последний шанс для выпускников определиться, на какой факультет подавать документы, какую профессию выбрать. Но абитуриенты, имеющие на престижные специальности, совершенно забывают об обратной стороне медали, а именно про профессиональные заболевания, которыми страдает каждый трудящийся человек. Кроме традиционно вредных профессий, опасными для здоровья оказываются и престижные должности начальника отдела, бухгалтера, актера и сотрудника туристической фирмы. Хуже всего то, что работодатели не так уж сильно заинтересованы в здоровье своих сотрудников. Ведь до сих пор считается, что о здоровье офисным сотрудникам заботиться не надо, ведь они же не на шахте работают. А между тем, это тоже одна из самых попадающих в группу риска профессий. Ситуацию усугубляет практически полное отсутствие контроля. Инспекции чисто физически не могут регулярно проверять все 5,5 миллионов предприятий страны.
Это надо взять на вооружение.
Безусловно. Вот как «Новое известие» отмечает, эксперты убеждены, что опаснее всего для здоровья горожанина, в какой бы сфере он ни работал, гиподинамия. Именно поэтому вот офисные сотрудники попадают в группу риска и вообще все, кто связан с сидячей работой. И получается, что это практически, ну, почти все. По данным врачей, от последствий малоподвижного образа жизни умирают сотни тысяч человек ежегодно. Нормальному человеку необходимо хотя бы 3-4 раза в неделю интенсивно двигаться. Например, на занятиях в спортзале. Ежедневно ходить быстрым шагом хотя бы по 40 минут. Это рассказывает «Новым известиям» консультант Открытого института здоровья населения, доктор медицинских наук Кирилл Данишевский. И он обращает внимание на то, как проходит рабочий день в России. Постоянно, ну, может быть, да, не только в России, да, и в Европе, и в Америке, в сидячем положении. А езда в общественном транспорте при этом только утомляет и нагрузки не дает. На втором месте, как я уже сказала, в этом своеобразном рейтинге профессиональных заболеваний стресс. Журналисты здесь первыми попадают в группу риска. А на второе место кадровики и маркетологи почему-то. Ну вот, любопытно, что, по словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Виталия Трумеля, законодательство и медицинские документы не рассматривают стресс как один из источников опасности.
Ну, я не знаю, как источник опасности, но я из себя делаю вывод, что после того, как ты не досыпаешь, нужно бежать в какой-то зал физкультурный, бегать, прыгать и, может быть, таким образом как-то возвращать себе потерянное здоровье.
Нет, Надя, я думаю, надо сначала выспаться.
Как минимум. Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с публикацией газеты «Новые известия». А вот означает ли ликвидация РАО ЕС России закат политической карьеры Анатолия Чубайса? Над этим вопросом бились и разговаривали Владимир Карамурза, ведущий программы «Грани времени», с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как вы оцениваете вот завершившийся этап реформирования российской энергетики?
Она сегодня закончилась в основном только словами, что все будет хорошо. И для того, чтобы понять трагичные последствия этого разлома, что такое единая энергосистема, поскольку, к большому сожалению, об этом даже многие специалисты не представляют себе. Была создана согласительная комиссия тройственная, Совет Федерации, Госдума, представители правительства. Правительство представлял тогдашний заместитель министра экономического развития Шаронов в качестве эксперта. Я задал Шаронову один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему на Западе по ночам, а в последние годы в Москве море огня и света, а в России этого нет? Шаронов заявляет, там по ночам тарифы снижают, поэтому там по ночам море огня и света. Я говорю, неужели тарифы снижают для того, чтобы сжечь топливо и освещать пустые улицы? Я говорю, вы даже не понимаете, что вы сказали. Дело в том, что когда по ночам снижается нагрузка на энергосистемы, нужно сбрасывать мощность. Но электростанции нельзя, их мощность сбрасывать до нуля, потому что для того, чтобы вывести из холодного состояния тепловую станцию, вывести ее на режим, требуется до 8 часов. А атомную станцию, чтобы вывести с нуля на рабочий режим, требуется сутки и более. Поэтому, когда уменьшается нагрузка, мощность станции снижает процентов на 30-40. Но Европа находится в двухчасовых поясах, а наша единая энергосистема расположена в шестичасовых поясах. И у нас в стране была создана система, где по мере смены дня и ночи одни и те же электростанции обслуживали соседние пояса часовые. Это позволило создать целый ряд преимуществ, в частности, примерно на 20 миллионов киловатт. Это позволило уменьшить мощность системы по сравнению с тем, как если бы каждый регион питался от своей станции.
Бывший министр экономики Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, уважает все сделанное Анатолием Чубайсом.
Чубайс сделал максимум возможного в существующих условиях. Реальные условия для конкурентного рынка созданы. Если даже потребуется несколько более высокая доля частного капитала, частных инвесторов, то в конце концов не вечно это государствление, с которым мы сегодня сталкиваемся, и будет, возможно, еще одна волна приватизации. Ну, например, будет принято когда-нибудь положение о том, что «Газпром» должен избавляться от непрофильных активов, и он будет эти активы продавать. Так что предпосылки, все контуры конкурентного рынка созданы. Это еще один подвиг Чубайса.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И завершает этот час утреннего эфира рассказ корреспондента радио «Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс о литовском фотохудожнике Мариусе Йовайше, который выпустил фотоальбом под названием «Невиданная Литва», в котором представлены 20 тысяч снимков Земли с высоты птичьего полета.
Литовский фотохудожник Мариус Йовайша, объездившись с фотокамерой многие уголки планеты, создал альбом, который теперь странствует сам. Книга «Невиданная Литва», изданная кроме литовского и английского уже на испанском, немецком и польских языках, готовится к выходу также и на русском, французском, итальянском, шведском. Йовайша налетал в небе Литвы более 8 тысяч километров, сделал более 20 тысяч снимков. Однако в увесистом большого формата альбоме поместился лишь 1% снятого – 200 фотографий. Каждую из них хочется долго разглядывать. Одни фото поражают непривычным ракурсом, освещением, цветом, другие – художественной законченностью. «Это просто картина», – восклицает зритель. Третьи работы заставляют гадать – это Литва, разве не пески Намибии? Фотограф, поднимаясь в воздух, в основном на дельтаплане, с высоты почти в 100 метров сумел запечатлеть неожиданные виды. Мощные леса, напоминающие скорее сибирскую тайгу. Крохотные зеленые острова, кажется, разбросанные не по водной глади, а парящие среди отраженных облаков. Загадочные рисунки, созданные волнами штормящего Балтийского моря, или шпиль готического собора, пронзивший белую многослойность тумана.
Использовал технику разную, ультралайты, очень легкие аппараты. Дельтаплан с мотором. Были тоже вертолеты, самолеты и, конечно, воздушные шары. Приоритет – найти самое лучшее освещение. Главное – моя страсть. Не стыжусь этого слова. Когда я делаю хороший снимок, ощущение восторга, как бы если я был, скажем, серфингист и сумел сделать какой-то особенный трюк.
Есть такие фото, про которые никогда не скажешь, что это Литва.
Да, иногда люди забывают, как у нас красивые последние года, много скептицизма, волна эмиграции. Такое впечатление, что все, что только хорошее, это где-то там, за рубежом. Это неправда. Литва очень красивая страна.
Конкретные места, которые вам самому показались действительно неожиданными.
Скажем, костел городка Шатейки в тумане. Надо очень много времени, чтобы поймать такие кадры. Или остатки моста в Швентой. Мистическое получилось фото. Stopping power. Сила остановить. Думаешь, что это может быть. Или это горы, или снег. Потом понимаешь, что это пляж, это волны катаются. Чтобы этот снимок получить, надо было пробраться через очень сильный ветер. Такой сильный, что мы использовали весь бензин. Надо было по аварийному методу снижаться. Тогда там и сели на этот пляж, поломали аппарат летательный. Кончилось хорошо, но мы всю ночь разъезжали, искали детали, монтировали. Уже к моменту восхода солнца починили.
Особенности фотоальбома «Невиданная Литва» комментирует культуролог Либертас Климка.
Сделаны снимки в необычное время дня. Заход солнца или восход из тумана, когда земля встает, как будто утром. Необычный ракурс дает большое эмоциональное впечатление. Те местности Литвы, которые очень нам дороги, как наследие, возникает мысль о будущем, как мы сумеем жить среди других народов, как найдем свой путь. И, конечно, большая забота о том, чтобы это все сохранилось. Красоту земли, природы сохранить в больших темпах развития. Фотографии показывают, что можно делать с природой и чего нельзя. Это новый взгляд современного человека, который смотрит на свою родную землю, хорошо познав весь мир.
Профессор Либертас Климка. В этом году Мариус Йовайша успел попутешествовать с фотоаппаратом в руках по Сингапуру, Филиппинам, Гавайским островам и Австралии. Только что он вернулся из Новой Гвинеи.
Солнце в разных местах по-разному светит.
Да, это чувствуется в южном полушарии, и в Австралии вот особенно. Солнце там очень яркое, много пустынь, мало лесов, очень много просто воды, океанов. Надо использовать специальные фильтры, очень все выжигает это солнце.
Людей особенно, преданных сердцем своему уголку, своей стране небольшой, например, вот Литве, пугает глобализация.
Вы знаете, меня не пугает это. Сейчас поехать и познакомиться, и побыть, и поработать в других странах. Это дает людям объединение, импульс развития, новые мысли и на толерантность. Когда знаешь другие, ты их не боишься, ты признаешь право на другой вариант жизни. Я бы никогда не создал этой книгы, если не чувствовал себя гражданином всего света.
Рассказывал фотохудожник Мариус Йовайша, автор фотоальбома «Невиданная Литва». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в утреннем эфире мы обсуждаем нарастающую инфляцию. Что растет быстрее, цены или ваша зарплата? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. И вот один из ответов. О каком росте зарплат мы говорим, если в магазин ходим, как в музей? Подпись «Николай».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».